unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirá, canción de libertad, con decisión la patria vencerá.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «История учит». Предлагаю вам прослушать шестую, заключительную часть беседы с любителем и знатоком истории разных стран Тимофеем Сахаровым. В свете сегодняшнего дня, вот вы там побывали, Тимофей, сейчас уже не постмодерн, как принято говорить, а уже трансгуманизм. Сейчас мы видим, как действительно строится некий, как многие это называют, цифровым концлагерем. И расслоение в обществе во всех странах уже капитализма у нас в стране – это просто пропорции, они уже несопоставимы со здравым смыслом, как говорится. И тем не менее, остается на сегодняшний день вот этот образ таких людей, как Че Гевара. Или, например, как мог себя достойно вести, вот мы помним знаменитые эти кадры встречи Обамы, когда опять это очередное заигрывание США с Кубой, как они пытались. И Обама пытался фамильярно похлопать по плечу Фиделя.
Рауля Кастро.
Рауля. И Рауль – это достоинство, как он вскинул эту руку. В этом вообще символ. И потом я вспоминаю 90-е годы, распад СССР. У нас учились на курсе в литературном институте кубинцы на первых курсах. Для них это был шок, что вот разваливается страна у нас, что социализм как бы уходит. Куба этого не приняла, для них это было вот крушение миров, как говорится.
Ну, как сказал сам Фидель Кастро, когда он уже видел крах Советского Союза, он сказал: «Наступит день, когда солнце не взойдет». Он это вот определил именно так. Если уже переходить к этому моменту, конечно, шло очень активное развитие с 60-го года и до 91-го. Действительно, у нас были огромные связи, и учились кубинские студенты
и
в наших вузах.
И плодотворные связи, у нас база была.
Да, мы поставили там базу на Лурдесе, она, правда, там в тот период еще оставалась, ее уже снесли в нулевые годы при, скажем, нынешнем нашем президенте, уж в силу каких-то политических игр. Сейчас идут активные разговоры о возможности ее восстановления.
Возврате.
Собственно, что произошло? Кроме того, что были студенты, которые учились здесь, мы им поставляли нефть, продовольствие, там, технику и вооружение, все что угодно. Они нам давали сахар там и некоторые другие свои продукты. В общем-то, действительно, Куба развивалась, и действительно, жизнь на Кубе стала, ну, намного лучше, и уж не сравнить практически ни с чем, ни с колониальным, ни с неоколониальным периодом. Действительно, развился социализм, была создана, например, одна из лучших систем медицины в мире. Они брали пример с нашей медицины, кстати говоря.
Она и осталась.
Она и осталась, пожалуй, это одно из немногого, что пока еще работает до сих пор на острове Свободы. Они действительно создали передовую медицину. Они брали кайку с того, что делали мы, да, что есть система, созданная Семашко в 22-м году.
И обучали своих врачей.
Своих врачей здесь, и действительно надо сказать, что если мы свою медицину, к сожалению, в значительной степени разрушили уже за время этих 90-х нулевых, дореформировали до того, что теперь что, ну, какие-то следы остаются, какие-то вещи остаются, но по факту уже такой эффективной системы просто нет и в помине, а на Кубе это есть и работает. Это, в общем-то, укор нам, что могло бы быть у нас, если бы мы вот не позарились на какие-то вот вещи, которыми нас заманивали в ту самую перестройку и так далее.
Западный мир. Но надо учесть, что это не просто были там какие-то нахлебники, как любят говорить наши оппоненты, а они находились в жесткой блокаде, они находятся и по сей день в блокаде. Ленина. Да. Но тогда они просто в жесточайшей блокаде. И это единственный способ был поддержать страну социализма на том континенте, иметь, так сказать, братьев по идеям, по всему, и иметь какой-то рычаг воздействия на этого монстра, сверхдержаву, которая все-таки продолжала и продолжает угрожать нам, а всему миру.
Да,
сейчас бы, конечно, идеально было бы максимально наладить отношения. Но вот вы побывали на Кубе, и вот ваш острый, можно сказать, свежий взгляд на сегодняшнее положение. Что на вас произвело впечатление самое сильное? Что вы отметили? Что они смогли сохранить, и что уже меняется и у них в худшую сторону? Они, как и были, ведь очень бедно живут и по сей день.
Ну, они действительно живут бедно. Даже если сравнить, вот мне доводилось быть, например, в другой социалистической стране, во Вьетнаме. Во Вьетнаме люди живут существенно лучше. Действительно, во Вьетнаме, там, допустим, у каждого практически горожанина есть мотоцикл или мопед. Да, автомобили есть не у всех, но мотоциклы и мопеды есть почти у всех. Даже в сельской местности там у вьетнамских школьников есть велосипеды там, да, и так далее. То есть, и живут они явно лучше, хотя, конечно, в Вьетнаме тоже могу сказать, что меня поразило, что там все работает. Поля вспаханы, шахты, заводы работают. Там
медицина тоже
работает. Медицина работает. В общем, действительно, общество социалистическое, пусть даже с элементами капитализма, но так или иначе работает и развивается, и, в общем, нельзя сказать, что они как-то там хиреют, загнивают и так далее. Да,
наоборот, улучшилось.
Вьетнам как раз-таки развивается, но Вьетнам, в отличие от Кубы, не давит блокадой. А что такое американская блокада? Блокада – это не только рестрикции против Кубы, но это рестрикции против тех стран из региона, которые
смеют,
с ней сотрудничают.
Которые смеют им помогать.
Поэтому, в общем-то, у Кубы есть сейчас серьезная проблема. Особенно страшно, конечно, было в 90-91 году, когда наша страна в лице Горбачева и Ельцина,
ну,
по факту
фактически
предала своего верного преданного союзника настоящего ради того, чтобы пожать дяде Себу руку и так далее. И буквально в 91 году с Кубы было вывезено 7000 советских специалистов, которые помогали налаживать там работу.
Я еще хочу сказать, что когда работала, первая работа после школы была в научно-исследовательском институте, как раз вот всем тепловыми электростанциями всем занимались наши специалисты, ездили в командировки и поддерживали постоянно, все обучали. Ну, это была настолько теплая живая связь, это было живо, это было по-настоящему.
Ну, кроме того, что забрали наших специалистов, прекратили поставки нефти и энергоносителей. В результате большие проблемы с электричеством и топливом. На Кубе до сих пор бензин стоит очень дорого. Есть небольшой объем своей нефти, но своя нефть довольно невысокого качества, они в основном используют для электрогенерации. Нефть сегодня не получают частично от Венесуэлы, частично от Ирана и сколько-то еще от нас. Все-таки уже в новое время все-таки какие-то контакты на эту тему возобновились. И наши нефтяники, собственно, там работают, помогают им добывать нефть. Надо понимать, что в тот же момент мы перестали к ним, когда в 91-м, поставлять комбикорм. Им пришлось пустить под нож до 70% молочного стада. То есть, кубинские дети по факту остались без молока. То есть, вообще страшные на самом деле события, и надо сказать, что при этом кубинцы, в общем-то, не озлобились. И тот же Фидель Кастро, есть его замечательное интервью нашим журналистам, по-моему, от 13-го года или там где-то около того, то есть, когда этот период прошел, он сказал, что это был, да, особый период, даже в истории Кубы, момент с 91-го где-то по 2000-й, это особый период, когда им пришлось выживать одним. Китай социалистический, в общем-то, был далеко, и кроме того, что Китай не был еще таким мощным, как сейчас, сейчас, конечно, им китайцы помогают.
Но дело в том, что Китай очень завязан с Америкой, негласно, контрактами сумасшедшими. Там такой обмен торговый, который не снился.
Но, тем не менее, противостояние Китая с США, оно действительно последние годы нарастает. И понятно, что двум медведям в одной берлоге тесно, и, в общем-то, столкновение неизбежно. И в связи с этим, конечно, Китай старается подгрести под себя, может быть, бывших наших союзников, которых мы предали в 91-м.
Ну и у них свои торговые интересы.
Китайское влияние на острове, конечно, тоже есть, но надо, кстати, сказать, что на Кубе китайцы живут очень давно. Некий процент китайцев там поселился еще в 19 веке, когда туда начали завозить китайских рабочих. Это еще было в какой-то период еще колонизационный. Думаю, китайская своя диаспора, как ни странно звучит, на Кубе не очень большая, но аутентично китайская диаспора там живет. Еще аж с того времени.
Ничего удивительного, если вот я помню свои сильные впечатления по истории Это еще в школьные годы уже тогда рассказывали о том, что в той же Северной Америке был очень большой процент китайских миллионеров. Это еще в 70-е годы такое явление присутствовало. А что Северная Америка, что рядом Куба?
Да, ну это... так или иначе, действительно, китайцы, другая, может, интересная тема. Действительно, китайцы после там, эпохи опиумных войн в немалом количестве разъехались по разным странам и действительно. Появились в самых разных странах именно китайские диаспоры, потому что китайцы, в отличие от многих других наций, не ассимилируются и не растворяются, они как бы держатся своих. Но если же говорить, в принципе, о жизни на Кубе, то, конечно, жизнь там сейчас небогатая, как я еще раз сказал. Во Вьетнаме существенно лучше, если говорить о социалистических странах. Если же говорить о капиталистических, ну, пожалуй, можно сравнить с Индией, но в Индии гигантский разрыв между бедными и богатыми.
Кастовое, там, да.
Кастовое общество, капиталистическая страна, огромное количество нищих, даже просто неграмотных людей. На Кубе такого нет. Более того, вот о чем мы, кстати, не упомянули,
в самый образование.
Период даже битвы за Плайо Херон, буквально 61-й год, параллельно же с этим, Фидель организует ликбез. Именно в самом нашем советском смысле ликвидацию безграмотности, массовое обучение бедняков грамоте. И буквально за несколько лет количество неграмотных на Кубе сократилось до 4%. Это самый минимальный процент во всей Латинской Америке. То есть население там грамотно. Начали с того, что обучили всех читать, писать, а дальше, в общем-то, туда была экспортирована наша система образования советская в ее лучших образцах. И во многом, несмотря, конечно, на трудности, она функционирует до сих пор, и кубинские специалисты считаются одними из лучших в Латинской Америке до сих пор. И их очень охотно даже берут на работу даже в других странах, если они туда уезжают. Понятно, что страна полузакрытая, ее давят блокадой, но, с другой стороны, что сказать? Конечно, живут они бедно, и тут ничего не скажешь. Я видел и очереди на какие-то товары, талоны, как у нас, может быть, в момент перестройки, в самый острый момент. Какие-то продукты выдаются по талонам, я видел очереди, там, понятно, то есть какие-то признаки такого или самого конца Советского Союза, или же, я бы даже, может быть, сравнил с каким-то нашим раннереволюционным периодом, ну, скажем, НЭП, то есть у них сейчас немножко открылся частный сектор. Понятно, что никаких монополий быть не может частных, и это строго регламентировано, сколько земли, например, человек может взять в аренду у государства, чтобы обрабатывать, там и так далее. Остальная земля разделена между колхозами и совхозами, все как у нас в свое время. Вот. Но частное землевладение, частный бизнес тоже есть, но не очень большой. И, кроме того, например, существует челночная такая вот торговля. Действительно, вот со мной в самолете, например, летели кубинцы, которые, ну, то, что мы сказали бы, челноки. Они ездили к нам в Россию, закупали какой-то дешевый ширпотреб, потом привозили и реализовывали его там. То есть, действительно, каких-то товаров там не хватает. Медицина очень хорошая, но проблема в том, что у них
производство
лекарств. К сожалению, их душат блокадой, и у них проблемы с поставками сырья для фармацевтической промышленности. Поэтому ее приходится откуда-то там заводить кружными путями с большими наценками. То есть с лекарствами там проблема. И, в общем-то, действительно, если едете на Кубу, как говорится, в качестве подарков, сувениров местным можно привозить лекарства, можно привозить какие-то совершенно ширпотребные, может быть, наши вещи, которые у нас в каждом магазине есть, а их там может не быть. Ну, например, там какие-то косметические средства. Ну, даже шоколад наш очень на Кубе до сих пор достопамятный. Советский шоколад, на самом деле, это знак качества. Это одно из немногого, что мы, в общем-то, сохранили в значительной степени с советского времени. У них там с шоколадом очень плохо. Ну, и даже если говорить о... как сказать, о тех же там, например, легендарных кубинских, там, ром, легендарный кубинский табак, он доступен далеко не всем, он стоит очень дорого, его действительно продают.
Это на экспорт продукция.
На экспорт своим он доступен, скажем так, только по праздникам, может быть, по какому-то особому распределению. Купить за наличность его у них очень трудно, ну, скажем, что зарплата на Кубе сейчас, ну, 80-100 долларов, а может быть и меньше. При этом, допустим, в магазине для туристов там, ну, хорошая сигара стоит до 15 долларов примерно. То есть 6 таких сигар, считайте, это месячная зарплата. То есть одна пачка сигар, условно говоря. Понятно, что туристы, приезжающие туда, могут себе это позволить местные, ну, только по какому-то особенному случаю. То есть я, конечно, видел, и жизнь там весьма, в общем-то, такая. Но что я заметил, и что, в общем-то, их, может быть, выгодно отличает от нас – при том, что живут они плохо и бедно, но, во-первых, у них нету расслоения. Я не заметил золотых дворцов какой-нибудь местной элиты. Да, у власти коммунистическая партия. Да, действительно, это есть, но у них нет никаких богачей, никаких небожителей, то есть даже те, кто там занимаются каким-то бизнесом, но тоже живут достаточно скромно.
Не выделяются.
Они так не выделяются на общем фоне, и при этом, как бы, что я заметил бы в характере кубинцев, хотя живут они трудно, но они не унывают, и они не озлоблены. Я бы сказал, они бедные, но не озлобленные. По крайней мере, вот то, что можно заметить у нас, к сожалению, люди стали намного более жестокими и циничными за последние там 30 лет. Ну, неудивительно, мы много что пережили.
Способствовали этому и способствует. Вот интересно в этом свете, какое у них телевидение. Если у нас вот идет шквал канализационный, продолжается это телевидение, ну, интернет, это само собой, это уже, как говорится, кто что выбирает. У них с этим как?
Я, конечно, не все могу оценить, потому что я не знаю испанского, да, но вот в отеле, где я останавливался, был в номере телевизор, и там, по-моему, у них показывают разные каналы, не только кубинские, но и из некоторых других латиноамериканских стран, по-моему, из Венесуэлы, из, по-моему, из, там, может быть, из Гватемалы, из Боливии, из каких-то еще стран Латинской Америки были телеканалы, может, из Мексики. Ну, там же еще был «Россия-24», но поскольку я остановился на курорте.
То есть у них, значит, то же самое.
Я не знаю, что вещает в домах местных. Я видел то, что я видел, как говорится, в отеле. Как вещает у них телевидение для местных, мне не совсем понятно. Понятно, что пропаганда там, конечно, есть, но, с другой стороны, скажем, что пропаганда и контрпропаганда – это важная составляющая вообще-то любой государственной машины.
Неизбежная.
И
вещь.
Как бы жить без пропаганды, если вы не заботитесь пропагандой, пропаганда уже чужая позаботится о вас в свою очередь.
Ну, я вот помню по нашим студентам, которые учились на первых курсах начала 90-х, и тогда у них была большая неприязнь именно к США. К американцам. Может, не отдельно к людям, может быть, там они смотрели на личные качества, но целиком, как идеологии, как вот агрессор, империя агрессивная и вражеская, они так и относились.
Безусловно, так. Я думаю, если вы будете жить на Кубе, вы действительно именно так и будете относиться, потому что, ну, извините, вас давят блокадой, вам всячески мешают жить. Ну, там нет этих романтических слюней по отношению к Америке, которые были, к сожалению, у нас в конце 80-х, когда нам объясняли, что надо людям дружить, что давайте там откажемся от оружия,
это все понятно, и все прочее. Это
у них, этой горбачевщины, скажем честно, нет. Они осознают, что они живут тяжело и плохо. Но они понимают причину, я бы сказал, что при этом они держатся, в общем-то, с достоинством. Что я заметил, что у вьетнамцев, что у кубинцев, там люди имеют некое чувство собственного достоинства.
И к русским относятся кубинцы по-прежнему,
да,
хорошо.
К нам они относятся хорошо.
Несмотря на предательство
наших
элит,
да, к сожалению, да. Но к нам они, правда, слава богу, относятся хорошо. И как сказал даже Фидель в одном из своих поздних интервью, да, мы должны быть благодарны русским за все, что они сделали. Они не обещали нас кормить вечно. И благодаря им мы многого достигли. Но мы должны опираться на собственные силы. Мы, особенно когда он, по-моему, в 91-м у него была речь, он сказал, что нам придется дальше двигаться самим.
И потрясающий реализм и достоинство.
И надо сказать, что действительно Фидель Кастро оставил этот мир, в общем, совсем недавно, в 2016 году. И даже в поздние годы он проявлял себя достаточно бодрым и ясным умом человеком. Он как бы сохранял ясность до конца. И даже позднее его интервью смотреть чрезвычайно интересно.
Очень
действительно
интересно.
Ну, это действительно.
Это личность масштабов необыкновенных, как и...
Ну, вот один из самых, наверное, тоже узнаваемых людей 20 века, живой символ Кубы. И, кстати, человек, которому принадлежит несколько рекордов. С одной стороны, действительно, рекорд по покушениям, как вы сказали, более 600 покушений. Там было на него совершено за все это время... Это 638 или какая-то такая цифра. А с другой стороны, он один из самых долгоправящих людей во всем 20 веке. С ним сравниться могла разве что королева Елизавета II, но если королева Елизавета II находится на престоле даже такое же время, то она царствует, но не правит. И, собственно, самую проблемную часть работы за нее выполняют другие. Кроме того, что таких проблем, трудностей и лишений, которые пережил Фидель Кастро, ей никогда не приходилось даже ничего близкого переживать.
Уже не будем даже касаться тех конспирологических версий.
Да, ей не приходилось переживать ничего даже теоретически похожего.
Да, а уже мы не будем говорить о конспирологических теориях и версиях вообще этой элиты, правящей в Англии. Не хочется на эту тему говорить, но вот что важно, если мы вернемся к теме церковности. Вот Фидель Кастро, он был убежденным коммунистом, главой коммунистической партии, но их устройство это все-таки не такое, как у нас. И мы же говорили о том, что больше всего представлено христианство на Кубе – это католицизм, что понятно после владычества испанцев, и что там христианских церквей и мест богослужений для 54 различных христианских деноминаций, и вот не было русского православного храма. То есть было, так сказать, помещение сначала там в полпредстве, потом там на территории посольства, в торгпредстве, потом на территории посольства. И вот первый русский храм строится в начале 2004 года, и инициатива строительства храма принадлежит Фиделю Кастро, который сам предложил в столице Кубы построить собор Русской Православной Церкви как памятник российско-кубинской дружбы. Какое ощущение времени и правильности вот этих шагов? Закладной камень в то время освящал наш теперешний патриарх, тогда митрополит Кирилл, и был построен Казанский собор. Вот. Его разработал российский архитектор Алексей Воронцов. Одобрил этот проект известный историк Гаваны Усебио Леолем. Он даже приезжал в Москву и беседовал с нашим тогдашним дорогим патриархом Алексеем II. Интересно, что строился этот собор в честь Казанской иконы Божией Матери на средства кубинских властей. Они затратили на это при их бедности 1,5 миллиона долларов. И наш ответ, так сказать, Московская патриархия, она оплатила только расселение жилых домов, которые стояли на этом месте. Это вполне такая сумма, ну, это не 1,5 миллиона. Ну, привозились, конечно, из Москвы и купола, и покрытие пола, и церковная утварь. Но это понятно, вклад тоже был. И вот в 2008 году начались богослужения. И 19 октября 2008 года освящал митрополит Кирилл, наш теперешний патриарх, и в присутствии главы Кубы, уже брата Фиделя Кастро, в присутствии Рауля Кастро, тоже личности очень такой легендарной.
Легендарно известный.
Вот, и это такой штрих, такая важная точка, говорящая тоже о многом, о тех изменениях, которые произошли, как говорится, в лучшую сторону. А теперь вот в завершение нашей беседы о Кубе, в нашей рубрике «История учит», сделайте некий вывод, особенно после вашей поездки, после такого погружения в историю, вы столько рассказали, настолько системно, можно сказать, охватив вообще за короткое время целый исторический период существования этой страны необыкновенной. А вот личное ощущение, аромат, воздух этой страны и собственные выводы.
Ну, это действительно прекрасная страна. Действительно, она даже чисто в туристическом смысле очень интересная. На ней действительно есть что смотреть, есть куда поехать. Несмотря на то, что я прибыл туда именно вот в современную эпидемическую эпоху, мне повезло, уже изначально туристы селились только вот в районе Вородера вот в период пандемии, то есть вот место, собственно, курорт, где-то примерно в 140 километрах от Гаваны. Это такой прекрасный длинный пляж песчаный. Пожалуй, самый большой во всем регионе, один из лучших пляжей, можно сказать, во всем западном полушарии. Ну и изначально, когда была пандемия, оттуда, в общем-то, туристов сильно не выпускали, но там был такой кубинский all-inclusive. То есть все включено, то есть люди живут в отелях, их там и кормят, и купание в море, и развлекают, и все что угодно. Но, конечно, одного этого мало. Мне хотелось, конечно, увидеть страну, и я сумел съездить таки в Гавану, увидеть этот прекрасный город. И я бы всем, кто ездит на Кубу, советовал обязательно в Гаване побывать, потому что, ну, кто не был в Гаване, тот, считайте, ну, и не был на Кубе. И действительно, оно стоит того, что там увидеть действительно и история, и культура, и, в общем-то, память о прошлом, и вполне себе, в общем-то, при этом очень интересные действительно местные жители, которые, да, они люди бедные, но при этом я бы сказал, что добрые и веселые. Вот кубинцы любят праздники, причем не надо какого-то особенного много чего-то, достаточно, чтобы там
заиграла
была музыка. Там была, допустим, бутылка рома или что-нибудь такого, этого достаточно. Они очень любят праздновать, танцевать там и так далее. Они очень любят гостей, очень
красивые
радушные.
Красивые люди, да?
Красивые люди, самые разнообразные, действительно, да. Причем что единой внешности у кубинцев нет, как мы сказали, что там шло очень долго перемешивание испанцев с индейцами, потом еще и с темнокожими, значит,
рабами
привезенными из Африки. На Кубе можно встретить самые разные типы внешности, там оттенки кожи и так далее. При этом там нет никакой сегрегации по цвету, там, чтобы они как-то между собой враждовали и так далее. Они все кубинцы. И в этом есть вот что-то вот такое от того социалистического, что мы уже, в общем-то, забываем, мы уже внутри себя начинаем делиться и ссориться там, кто откуда, к сожалению, такие тенденции у нас тоже бывают. У них этого даже близко нет, люди очень такие действительно добрые и не озлобленные. Там есть на что смотреть, там есть чему учиться. По крайней мере, в плане вот каких-то вот вещей, даже чисто исторических, для понимания того, что происходило тогда, понимания того, что в том числе происходит и с нами сегодня.
Да, и надо уметь понять, что мы потеряли, что мы важное потеряли, и что хотелось бы обрести и вернуть. Этим людям удается сохранить какие-то вещи. Вот,
да,
важные.
Хотя, конечно, живут они хуже нас, но при этом, при всем, в общем-то, есть объективно позитивные вещи, которые мы давно потеряли, а они на Кубе есть. Хотя бы та же образование, та же медицина. Социальное обеспечение, понятно, что его не могут должным образом часто финансировать из-за проблем в экономике, но тем не менее льготники там тоже есть, льготами они пользуются. То есть государство даже эту лямку тянет, в отличие от, к сожалению, от нашей ситуации с пенсионной реформой, заменой льгот денежными компенсациями и другими прелестями современного нашего капитализма.
Да. И вот хотелось бы сказать, что, конечно, несопоставимо небольшой остров, остров Свободы, но который смог столько времени под боком у этого монстра, у США, продержаться со своими ценностями и их не сдать. И, конечно, огромная наша страна, полная разных противоречий, народов, сложностей, огромная территория, огромное государство, пережившее столько крушений, и все-таки мы живем, и есть большие надежды, что Россия выберется из всех своих кризисов. Но хочется сказать, что у кубинцев, наверное, вот в их системе ценностей можно поучиться и в их руководителях чувство собственного достоинства. Вот эта несгибаемость и чувство собственного достоинства. Не надо раболепствовать перед Западом. Я уже не говорю о наших духовных ценностях, которые необходимо сохранить. Но вот, наверное, так можно заключить о Кубе.
Ну, в общем, да, действительно, чувство собственного достоинства у них тоже есть. И вообще, я бы сказал, что кубинцы очень интересные и приятные люди. С ними даже просто приятно общаться. Ну, понятно, что сейчас уже русские там знают далеко не все, как... скажем, в прежнее время, когда мы были основным партнером.
Когда они учились у нас.
Когда они учились у нас, да. Но, тем не менее, пожалуйста, я общался там с гидами хотя бы. Ну, то есть, это люди, учившиеся в Советском Союзе, говорящие по-русски. Та же Новородера, где работают более молодые люди в основном, вот там, где я останавливался, поскольку большую часть туристов даже в эту ковидную эпоху составляют в основном наши люди, то даже местный персонал, ну, более-менее старается говорить по-русски, и где-то в кубинских школах русский тоже учат, хотя понятно, что он уже не единственный, не основной иностранный язык, вот. Но, тем не менее, я бы советовал всем, кого, может быть, наши рассказы интересовал, что-то изучить дополнительно по теме. Например, вот есть замечательная лекция того же Николая Сергеевича Леонова, когда он в 2017 году на базе МГУ был вечер памяти Че Гевары, было 50 лет с момента гибели Че Гевары, и Николай Сергеевич Леонов там как раз рассказывал именно о своей истории взаимоотношений как раз с лидерами кубинской революции. Тоже очень интересно, всем советую, его легко найти. Просто приезжайте на Кубу, если, как говорится, вам позволяет средства и желание. Действительно,
и здоровье.
Страна очень интересная и стоящая того, чтобы ее увидеть.
А у меня пожелание было бы, чтобы проникновение и влияние нашей Русской Православной Церкви, оно усилилось, потому что, конечно, то, что там доминирует католичество, это оправдано, может быть, исторически, и тем, что там крутой такой социализм был, стремление к коммунизму, но, тем не менее, при теперешних свободах, конечно, хотелось бы, чтобы именно православие раскрылось более широко вообще для острова Свободы. Вот, чего хотелось бы пожелать вот нашей церкви и кубинцам, чтобы для них мир православия открылся широко. Спасибо вам большое, Тимофей, за интересный рассказ. Всего вам доброго.
Спасибо. До свидания.
Вы прослушали шестую, заключительную часть беседы об острове Свободы Кубе с любителем и знатоком истории разных стран Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad de hacer se alza en la lucha con voz de gigante grita.